Я вас категорически приветствую. Борис Витальевич, здравствуй.
Аналогично.
А вот страна Сирия, которой мы сейчас активно помогаем, что-то там бомбим. Вот расскажи, пожалуйста, что ты об этом думаешь вообще и про наши бомбежки в частности?
Ну, сначала хотелось бы начать даже не с нас и не с Сирии, а с американцев. Вот американцы бомбили злобных негодяев и террористов в Югославии. Злобных террористов, которых там было 50 тысяч.
Югославии больше нет.
Да, так. В Ираке.
Ирака больше нет.
Да, они бомбили террористов в Сомали. Когда там уже и Сомали-то не было.
Угу.
Так вот, а у нас постоянно в это время смеялись даже в средствах массовой информации, что, мол, типа, американцы воздушными ударами борются с террористами. Что за бред? И вот сейчас мы воздушными ударами, точечными бомбардировками, высокоточным оружием, ну, то есть, строго, как у американцев, да, мы боремся с терроризмом.
Угу.
При этом мы боремся с терроризмом вполне конкретно. Мы хотим на дальних подступах остановить террористическую организацию ИГИЛ, запрещенную в Российской Федерации.
Угу.
Так вот.
ТОЗР.
Ага. Так вот, маленький такой нюанс. ИГИЛ не является организацией вообще. Это является квазигосударственным образованием, в которое входят в том числе довольно многочисленные террористические организации. Также туда входят не террористические организации, не организации вообще. Есть населенные, целые города, которые находятся под контролем ИГИЛ, которые никак не связаны с террористическими организациями, но связаны с ИГИЛ.
Угу.
Так вот, это первый такой нюанс. При этом сам этот вот нюанс такой под названием ИГИЛ, вот квазигосударство, образовалось на фоне уничтожения государственного суверенитета на Ближнем Востоке. То есть, собственно говоря, американцы сначала смешали с дерьмом Ирак, поставили там марионеточное правительство, повесили там законного президента. Да? То же самое они делали с Ливией, то же самое пытаются сделать с Сирией.
И ну, вот, то есть, это закономерное следствие разрушения государственности.
Да. Дело в том, что
когда граждане самостоятельно своими силами пытаются построить такое государство, как им, казалось бы, хотелось бы. Да?
Ну, скажем так, когда люди вообще начинают понимать, что это их государство. Дело в том, что все государства эти, они достаточно искусственные. Например, Ирак, Сирия, Ливия. Как они образовались? Ливия, например, это территория Османской империи, отобранная у османов итальянцами, превращенная в итальянскую колонию.
Ну, там в детстве, ты же помнишь нашу советскую детскую энциклопедию, где география, политика была, там даже в детстве поражали вот эти границы. Вот по линейке
так
проведены.
Вот,
да.
Сирия и Ирак – это тоже земли, отобранные в Османской империи, только чуть позже, на несколько лет. И это земли, которые были отданы в подмандатное управление, то есть после Первой мировой войны считалось уже немодным захватывать колонии, поэтому колонии назвали подмандатными территории новые. То есть, на 30 лет под управление Англии и Франции. Вот Сирия – это Франция.
Дай минуточку, вопрос задам. А вот эта самая Османская империя, она что, ослабла, что ее рвать начали?
Да ее вообще-то разгромили в Первую мировую, а там дальше был развал.
Ага.
Было две революции. То есть, сначала Мудатурк, потом Кемаль Ататюрк фактически. Борьба с греческой интервенцией. Представляешь, там греки были интервентами.
Ну, они друг друга
они
любят
почти
крепко.
Они почти до Анталии дошли.
Да ты что?
Да. Так вот, ну, турки там отбились, но все, что за пределами было Анталийского полуострова, по сути, все они потеряли.
Угу.
Так вот, и вот эти вот потерянные территории – это и есть эти государства. То есть, государство образовано совершенно искусственно.
Соответственно, там замешаны народы, национальности, религии, все на свете.
Все перемешано, как вот, я не знаю, как гуляш в котелке. То есть, очень хорошо так.
А там же, наверное, и не поделить по-другому. Ближний Восток, он весь такой, как лоскутное
одеяльце. Нет, их делили сугубо из соображений, как удобно управлять колонизатором.
Угу.
То есть, когда нашли в Кувейте нефть, а время мандата истекло, англичане Ираку Ираку независимость предоставили, а Кувейту нет. Ну, собственно, почему Саддам Хусейн в Кувейт вторгался? Потому что по решению Лиги Наций раньше это была одна территория, это был только Ирак.
Ага.
У Кувейта не существовало, это был один из эмиратов на территории Ирака. То есть
они
искусственно отделили.
Англичане отчекрыжили Кувейт, а Саддам виноват в том, что хочет восстановить целостность родной страны.
Ну,
да?
Получается так, да.
Блин, вот подонок. А. Неудивительно, что повесили. Да.
Ну, наверное, дело в том, что Кувейт получил... Почему остался под властью англичан? Потому что об этом попросил эмир Кувейта лично. Потому что в Кувейте нефть нашли, а в Ираке тогда еще не нашли.
Угу.
То есть, вот расклад. Так вот, и вот Сирия – это бывшая французская подмандатная территория, где тоже, опять же, все перемешано. И эти государства возникли искусственно. И долго и мучительно те режимы, те президенты, которые там были, они выстраивали национальные государства, где люди начинали считать себя одни иракцами, вот, допустим, в Ираке, другие в Сирии сирийцами. Угу. То есть постепенно, долго, десятилетиями, поколениями складывалось национальное государство. И вот приходят американцы и разрушают саму государственную систему. Государство ставят даже не на колени, а в более унизительную позу. Ну, как в том же самом Ираке, например. Делают, что хотят, то есть суверенитет растоптан. Соответственно, у людей пиетета перед государственной властью нету. И они забывают о том, что они были, допустим, иракцами. Они начинают вспоминать, что одни из них сунниты, другие из них шииты. Тем более, что вот американцы как раз взяли у суннитов власть, отобрали, шиитам передали.
Ну, у нас мы видим то же самое. Отменили КПСС, и народ, чтобы найти хоть какую-то опору, ринулся в религию массово.
В религию, в национализм.
Да, да, да.
Так вот там это гораздо более выражено. Почему? Ну, потому что там гораздо меньше времени существовало национальное государство. Угу, и оно даже там не возникло, оно только складывалось. Кстати, в Африке та же самая фигня происходит, что и вот в Сирии, в Ираке, в Иране. Так вот. И вот, Ирак фактически разрушен. И, собственно говоря, у истоков ИГИЛ стояли разные люди, например, офицеры бывшей армии Саддама Хусейна, которые находились, ну как, на положении фактически пари, то есть людей, лишенных всяческих прав, да, но при этом имевших огромный боевой опыт.
То есть еще вчера ты служил своей родине, специально поступил в военное училище, отучился, родине служил, а сегодня тебе пня под зад, и ты больше никому не нужен, потому что ты служил Саддаму Хусейну.
Да, и при этом нет...
Тут тоже параллель сразу напрашивается. Мы кому служили? Сталину или родину защищали? Кто это будет вместо нас определять, какая сволочь?
Но только там хуже было.
Так-так.
Потому что там еще и не просто вот местная, допустим, шиитская армия, нет. Там стояла американская армия и силы международной коалиции. То есть страна была банально оккупирована. И вот на этом фоне люди раскололись по родам, по конфессиям, по племенам. Начали резать друг друга и так далее. И в этот момент набирает силы возникновение как бы... Ну как, у них же тоже был свой золотой век. Вот у всех этих арабских государств. Это эпоха халифата, который был от Индии. И, мягко говоря, до границ с Францией в Испании. То есть, это могущество было, слава, успех, богатство.
И вот опять... сразу возникает вопрос, а почему? Потому что тогда держались корней ислама, по всей видимости, потом... не успели засорить.
На основе ислама это государство и было создано. Это
была
религиозная
организация
изначально.
Как?
Мохаммед, он был все-таки религиозным лидером, в первую очередь.
Знамя пророка, на котором меч, а внизу надпись... Это решение, не поспоришь.
Так вот, и вот они начали создавать вот такую как бы псевдогосударственную структуру, которую объявили как раз-таки исламским государством, ну, то есть, по сути, халифатом. И туда стали стекаться самые разные люди, туда стекались и простые жители, то есть, как вот они просто признавали над собой власть ИГИЛ, потому что американцы ни от кого не защищали, они защищают свои интересы, да? А эти защищают от других, то есть, ну, как бандитские формирования в средние века, которые создавали государство просто потому, что дань собирают с тех, кого грабят, но зато другим грабить не дают. И вот здесь, собственно говоря, получается такой как бы относительный порядок на территориях контролируемых ИГИЛ. Четкая внятная идеология и политика, и никаких иностранных оккупантов. То есть американцев нету на этой территории.
А сразу отвлечемся. А вот бошки режут. Кому режут бошки?
Так как положено, открываем, что написано в Коране, открываем, что написано, допустим, в жизнеописаниях пророка Мухаммеда и его полководцев, первых четырех халифов. Тогда бошки резали? Резали. Значит, нужно как тогда, да?
Возвращение к корням.
Да, у нас то же самое проповедуют в какой-то мере. У нас просто корни, слава богу, немножко поглубже, поэтому для них окупаться сложнее. Они же такие же кровавые были. И резали, убивали. Как там было, что Добрыня крестил Новгород мечом, а Микула огнем? Было все. Мечом крестить – это как? Как думаешь, чего резали тогда?
Известно как, да.
Бошки и резали. Так вот, и здесь, собственно говоря, то же самое. То есть, они скатываются вот в это варварство и дикость, потому что варварство и дикость – это был золотой век их предков. Поэтому давайте все сделаем, как тогда. И вот пытаются сделать. И, разумеется, к этому примыкают и террористы, и террористические организации. То есть, та же самая Аль-Каида, когда только ИГИЛ начал возникать, она сразу к нему примкнула, но потом, так сказать, так как интересы не совпали, она оттуда вышла.
Угу.
Вот это вот, кстати, к моменту об организациях. Но зато вошли другие организации, ничуть не менее террористические. Террористические – те, кто использует террористические методы. И вот ситуация в Ливии, да, ее бомбят. И там тоже образуется ИГИЛ. Вот вопрос, туда ИГИЛ войска отправил? То есть, пришли дивизии ИГИЛ, прошли через Египет, да?
Угу, угу.
По-моему, этого не было, да?
Я, во всяком случае, не видел.
Это просто означает, что люди, вот где пошел распад государства, где люди утратили веру в справедливость властей и так далее, сразу те, кто агитирует за ИГИЛ, получили отличную почву. И тысячи людей, десятки тысяч, в Ливии, где население, это, в общем-то, меньше, чем в Питере, они ломанулись в ИГИЛ. То есть, быть причастными к силе и так далее, тем более, что они действительно тоже когда-то входили в тот же самый арабский халифат. Так почему бы не? И вот в итоге ИГИЛ не отправила, собственно говоря, по сути, ни одного взвода с территории Ирака на территорию Ливии. А в Ливии теперь ИГИЛ мощный и крепкий. Кроме того, ИГИЛ есть сейчас уже, по-моему, и в том же самом Сомали, и в Судане. То есть, везде так потихонечку разворачивается. Угу. И туда никого не присылают. Они там образуются сами. Они присоединяются к этому квазигосударственному образованию, потому что считают, что для них, ну, они в этом видят единственный выход.
А почему ты его называешь квазигосударственным?
Потому что еще не сложились государственные институты. Если сложится это государство, кто-нибудь признает, это будет просто государство.
А какие должны сложиться государственные институты? Вот армия у них есть, например.
Армия есть. Ну,
полиция еще есть.
Система налогообложения.
Налоги они собирают.
Нет, не налоги. Они пока что собирают еще то, что как могут. То есть, это неорганизованная система, нет четкой формализации власти.
Тогда я бы сказал, что это недогосударство. Оно не прошло еще некоторый отрезок, который надо пройти.
Собственно говоря, можно назвать недогосударством, можно назвать квазигосударством. Если ему так и не дадут этот отрезок пройти, он так и останется квазигосударством. Если пройдут, то это будет уже недогосударство и государство. То есть, предгосударственный и государственный период. Но я думаю, ему сложиться как государству все-таки не дадут.
Кто?
Мы, американцы, турки, потому что, собственно, такое государство на самом деле никому рядом не нужно. То есть, этот...
Ну, как-то странно. То есть, с одной стороны, получается, они его своими действиями создали, а теперь оно им не нужно.
Так правильно. Просто нельзя допустить им, вот им нельзя допустить, чтобы складывалось именно как государство. То есть, таки стоять в квазигосударственном состоянии, то есть, в качестве страшилки, с которой можно постоянно биться. И вот когда говорили, что нам нужно... Вот у нас сначала был такой шаг. Типа, осудили ИГИЛ, объявили террористической организацией. Вот влезать вот в этот момент и объявлять подобную структуру просто террористической организации, на мой взгляд, было большой ошибкой. Я об этом даже писал в свое время. Так вот, но, вернее, даже писал до того, как у нас это объявили, что, мол, наш не нужно ни в коем случае вмешиваться в вот этот момент. А у нас взяли, через день буквально вышла новость о том, что объявили.
Угу.
Так вот, а затем у нас, сказав, что вот мы боремся с ИГИЛ на дальних поступах, чтобы оно не пришло к нам, и начали наносить воздушные удары. Так вот, и здесь какой момент? Вот по Ливии начали американцы, французы наносить воздушный удар, да?
Угу.
Туда пришел ИГИЛ. Но он не пришел вот так вот именно. Он прям в Ливии проявился. Так вот, и у нас сейчас, например, сторонников ИГИЛ гораздо больше, чем было 2 или 3 года назад.
Конечно.
У нас, на нашей территории.
Да,
кстати.
Да, да.
ИГИЛ не вторгается оттуда к нам.
То есть, забегая вперед, сразу скажу, что родилась некая идеология, которая находит сторонников. А у нас, я тебе еще дальше забегая, в Конституции написано, что у нас не должно быть никакой идеологии.
Правильно. А с идеологией можно бороться только идеологией.
Как
а
точно.
Вот бомбы против идеологии не помогают от слова совсем. Они, наоборот, помогают ИГИЛ. То есть, когда наши начали бомбить, наши сделали то же самое, что делали американцы.
Угу.
И в итоге вот эти вот бомбардировки, как вот... Какое-то количество боевиков уничтожили. И не только боевиков. Уничтожают, на самом деле, что подвернется, потому что, ну как, ну нет у нас возможности селекции цели. Ну, сами же ИГИЛцы свои цели не подсвечивают.
То, другое есть, другое я тебе скажу. То есть, вот у нас была, например, Чечня. Совершенно четко понятно, что все бандформирования, они обитают либо в аулах, либо в городах. Ни в каких других местах они не могут функционировать. Просто нынешняя война – это война в городской черте. Соответственно, сидят они все внутри городов, бомбят. Ты, наверное, обращал внимание, какие-то коровники за городом. Это зачем?
И коровники, и элеваторы, и овощебазы, ну, и нефтехранилища – все бомбят.
Угу.
Так вот. Помещают снимки, допустим, где вот видно, что в ряде случаев, что это, ну, явно не военный объект, но на всякий случай разбомбили. Показывают как раз-таки, что мы не бомбим жилые районы, то есть нету бомбометания по мирному населению.
Да.
Так вот, но момент-то какой? Откуда мы вообще знаем, где находится именно командный состав ИГИЛ? Они нам отчитываются, у нас есть там внедренных агентов толпа.
Может быть, есть. Я тут я бы не поручился. Может быть, они, может не быть, у нас, зато...
Может быть, и есть, но пока что ИГИЛ обезглавленным не оказался, хотя, по-моему, уже больше 5000 самолетов вылетов было, да? Так вот, обезглавленным ИГИЛ не оказался до сих пор, а количество сторонников растет.
А может, там структура такая, что его обезглавить нельзя тупо?
Нет, так это понятно, что полностью обезглавить идеологическое, скажем так, идеологическое оружие воздушными бомбардировками невозможно вообще. Так вот, но наши игры начали делать то, что делали американцы. То есть, якобы боремся с террористами, но боремся почему-то воздушными бомбардировками.
Ну, вполне вероятно, что так происходит это по договоренности с американцами, что теперь давайте с вами дружить и будем вместе бомбить.
И по договоренности с президентом Сирии Башаром Асадом, но ведь Башар Асад стал терять власть под ударами, собственно говоря, под давлением американцев, французов, англичан, турок с 2012 года. Если бы мы его тогда поддержали, жестко, конкретно поддержали, то, в принципе, была даже возможность поддержать, там наши корабли стояли.
Угу.
Было жесткое, так сказать, политическое противостояние. Наши тогда не поддержали. Хотя тогда Башар Асад контролировал большую часть страны. И он воспринимался еще сирийцами, как сирийский президент, а сирийцы воспринимали себя как граждане одного государства.
Угу.
Сейчас сирийцы вспоминают, что они граждане одного государства только в один момент, когда нужно пересечь границу Евросоюза. Мы сирийские беженцы. Да, а чего вы так похожи на негров из Зимбабве?
Угу.
Ничего подобного, мы сирийские беженцы. То есть, все стали сирийскими беженцами. А так, сейчас Башар Асад контролирует 1/5 территории страны. При этом страна уже полностью раскололась и по религиозным, и по этническим признакам. То есть, допустим, у курдов свои районы, они против ИГИЛ. Но они не за Башара Асада.
Ну, в такой ситуации это,
есть,
в общем-то, турки предсказуемо, да?
На севере Сирии, которые против ИГИЛ и против Башара Асада. Почему? А потому что они хотят быть с турками. В Турции, во-первых, не бомбят, а во-вторых, страна богаче.
Угу.
И в-третьих, там все-таки свои.
Свои.
Так вот. И в итоге получается, что у Башара Асада фактически контролируется только территория, на которых проживают вот алафиты и шииты. При этом шииты, опять же, они просто его поддерживают, на самом деле их контролирует Хизбалла. Просто Иран решил, что нужно поддержать Башара Асада.
Угу.
Так вот, и в результате какая получается картина? Что сейчас, как не поддерживая Башара Асада, восстановить государственную целостность вот сейчас он не сможет.
В Сирии.
Да, он мог восстановить ее в 2012 году. В 2013 еще мог. Уже в 2014, пожалуй, было поздно. Сейчас поздно уже совсем. То есть, вот этих людей, которые живут в других регионах, и где проживает, в общем-то, половина населения Сирии. Там объяснить им, что они сирийцы, их президент Башар Асад, я уже не представляю как. И уж точно не бомбежками.
Угу.
И вот что здесь получается, что вот эти бомбардировки, раз они не могут реально бороться именно с терроризмом, они не могут даже бороться с ИГИЛ, как с квазигосударством, не говоря уже о терроризме. То есть, с терроризмом вообще не бомбардировками борются. То получается какая картина, что эти бомбардировки преследуют какие-то другие цели.
Какие?
Ну, эти цели могут быть разные, это может быть смесь нескольких целей. То есть, допустим, какие там могут быть цели? Убрать демпингующую сторону с нефтяного рынка, который сбивает цены на нефть. Потому что, собственно говоря, самую дешевую нефть в мире сейчас предлагают игиловцы.
Угу.
Это может быть попытка как раз-таки заручиться своими интересами непосредственно в Сирии, поддерживая Башара Асада, не давая его свергнуть. Ну, типа законный президент, ну, он действительно законный президент, но то, что у него осталось, это уже вот, ну, жалкие остатки страны. Так вот, это может быть желание устроить как раз-таки высокорейтинговую малую победоносную войну, потому что когда мы бомбим кого-то, то проиграть вот именно технически с большими потерями мы не можем. То есть проиграть с большими потерями-то может Башар Асад.
А если победы нет, придется уйти, но ничего не добиться.
Но зато ведь у нас, так сказать, пока начались бомбардировки Сирии, люди сразу и о Донбассе забыли. Правильно? Не замечательно, например, что сейчас есть договоренности, по которым передается граница между Донбассом и Россией и украинским пограничником. Так вот, то есть об этом уже как-то несколько забылось, потому что все говорят о Сирии. Угу. И кроме того, рейтинг опять же растет у власти, потому что Сирию бомбят успешно, вот показали, как мы уничтожаем эти группировки. Дальше у нас вот какой шикарный шаг был, допустим, удар с Каспийского моря по объектам в Сирии.
Да, это было красиво.
Нет,
да.
это реально круто, но это вот как раз-таки именно такой вот шикарный рекламный шаг. Вот смотрите, как мы можем. Народ впечатлился. И, кстати, не только у нас, он за рубежом впечатлился. Но для этого нужно как раз кого-то бомбить. Ну, просто это не имеет ничего общего с борьбой с терроризмом. И более того, это не снижает, вообще никак не снижает вероятность террористической угрозы у нас. У нас эта угроза только растет. Потому что источником как раз-таки подобной угрозы, вот, кроме, собственно говоря, постепенно распадающегося суверенитета, как на Ближнем Востоке, да, является еще и рост социального расслоения, недовольство людей и так далее. То есть игиловцы опираются на недовольных, на тех, кто считает, что все несправедливо и так далее, что жизнь несправедлива. И опираясь на них, они их вербуют. Другое дело, что люди, конечно, эти не понимают, которые завербованы ИГИЛ, что от игиловцев им справедливее не станет. Но вот как вот эта вот дурная девица, которая дважды пыталась сбежать в ИГИЛ, они в это верят. И вот таких людей становится все больше. Вот, допустим, сейчас тех же самых дальнобойщиков разгонят. Если среди них вот этих вот там мелких частников один из 10 тысяч подастся в ИГИЛ, вот после всех этих моментов, да, лишившись работы и так далее, вот уже несколько есть террористов, которые могут чего-то взорвать. А если мы посмотрим по другим направлениям, по другим отраслям, там где-то лишаются работы, где-то, так сказать, люди недовольны, что их прессуют идеологически и так далее. И в итоге получается вот такая картина, что число недовольных растет, вербовать все легче. И дело возникает на месте.
Я так думаю, с определенного момента никого вербовать не надо. Там уже ногами отбиваться придется от количества желающих.
Ну, там, где несколько больше задницы, чем у нас, там так и происходит. В Таджикистане, например, да. Там ИГИЛ реально силен. Оттуда генералы бегут в ИГИЛ воевать в Сирии, а часть остается там, в Таджикистане. Дальше. В Афганистане, например, тоже иностранная оккупация. Сначала зажигали талибы, но когда постепенно конфликт между талибами и оккупантами угас несколько, то есть устаканилось все более-менее, авторитет талибов как борцов за справедливость и против оккупации стал падать. И кто занял место? ИГИЛ. То есть там в Афганистане сейчас мощные группировки ИГИЛ, сильные, которые на равных рубятся с талибами. Но дело в том, что их туда тоже не засылали. Это бывшие талибы и есть. Бывшие талибы, а также часть бывших правительственных войск. Это они ИГИЛ в Афганистане. То есть, вот таким моментом ИГИЛ, собственно говоря, и расползается. То есть, он никуда не отправляет дивизии, корпуса там, или хотя бы роты ИГИЛ. Угу. Этого нету. Они отправляют идею, которая находит неблагодатную почву, там закрепляется. И бороться с этим нужно не бомбардировками, а восстановлением суверенитета и национальных государств. А для этого нужно пинком под задницу выгонять всех оккупантов с этого, Средней Азии, Ближнего Востока. Ну, Хусейна мы в Ирак вернуть не можем. Как его восстановить, я уже не представляю. Сирию, допустим, совместным решением великих держав сейчас восстановить можно. Но не нашими бомбардировками поддержки Саддама Хусейна, а совместным решением, политическим решением. Но этого решения не будет никогда. Почему? Оно американцам не нужно. Для них, когда там полный бардак, все друг друга рубят, и нормальных государств национальных нету, для них все хорошо. То есть, пускай друг друга режут, убивают, все будут в каменном веке, американцам от этого только профит. В этом случае не будут тратить на всякую фигню, на переработку, на производство пластмасс свою хорошую вкусную нефть, а будут все продавать ее развитым странам. Та же самая политика проводится французами в Африке. И американцами теми же самыми. То есть это в Мали, в Уганде, в Чаде, в Конго. Везде одно и то же. Просто в Сирии как-то это все-таки ближе воспринимается, потому что там почти люди живут, а в Африке это, ну, типа, а кому интересно, сколько там миллионов кого убили?
Да, там какие-то тутси зарезали хуту или наоборот.
Убили 2 миллиона.
Да фиг ты с ним.
Да, но мы шарли.
Права гомосеков нарушаются в России. Вот что важно. Это
нет,
вот...
или опять же, убили нескольких журналистов, да. Шарли. Это не то, что каких-то 2 миллиона тутси убить.
Конечно, да.
Там же тех... Тоже тутси, тоже не люди. А вот журналист Шарли – это лично.
Другое дело, да.
Так вот. И вот таким макаром получается, что у нас просто исчезает из голов людей вот это, из СМИ, собственно говоря. Картина вот эта вот, как разрушаются вот эти государства, и так возникают вот такие квазигосударственные объединения. Ну, потому что людям все равно нужно куда-то поддаться. Люди где-то будут искать защиту, люди будут где-то искать справедливость. У американцев они ее найти не могут. Своих правительств прежних национальных нету. Которые создавали национальное государство. Кто остается? Вот кто остается, к тому и идут.
Ну, выбор невелик, то есть там действительно больше некуда пойти.
И поэтому ИГИЛ после этих бомбардировок дополнительных, он будет только расти. То есть, ага, вот поганые игиуры, они типа убивают мусульман, которые борются за свою свободу.
Крестоносцы, да.
Да. Смерть Гайорам, да, и давайте все вместе встанем большой толпой, и вот сразу уже количество. Вот у нас уже говорят о тысячах наших граждан, тысячах, не десятках, о тысячах наших граждан, которые находятся там уже, в Сирии. Но ведь не все те, кто стали сторонниками ИГИЛ, ехали туда. То есть у нас после начала бомбардировок ИГИЛ...
Есть над чем работать, да.
У нас вероятность терроризма, террористических актов на территории нашей страны только возрастает.
Ну, так и что делать?
Я же сказал, бороться за политическое решение, восстановить суверенитеты. Ну, как? Сейчас что делать, я не знаю. Мы бомбить уже начали.
Ну, смотри, они сейчас ломанутся в Среднюю Азию и на Кавказ, например.
Они не ломанутся. Они всколыхнут Среднюю Азию и Кавказ. Это... Да люди не приедут.
Ну, ты понял.
Да.
Те, которые там повоевали, набрались опыта, они приедут. Ничего. Они помогут, наладят, научат туда-сюда. Вот всколыхнутся Кавказ и Азия, и оттуда к нам побегут не как в Европу там какими-то сотнями тысяч, к нам побегут миллионами. Потому что там сразу начнут резать головы, головы режут. Я понимаю, кому. То есть, вот чиновничество, руководство страны, которое все ворует, как мы
их
знаем.
Их прихвостни.
Да, чиновничество, которое все ворует, как мы знаем. Всех на колени и всем отрубим головы или отрежем, что под рукой есть.
Всем, кто недоволен, кто даже просто не радуется.
Да, все, кто там за Америку, все, кто за Россию, всех подряд под нож.
Так.
Меч и подпись – это решение. И это действительно решение. Ну, на старте хотя бы, да. Пригодное для какого там 8, 6, 9 века. Там все было отлично. Ну, а оттуда побегут натурально миллионы беженцев. Побегут они к нам, потому что больше некуда. Это просто... сломает страну. Границ у нас больше нет, как ты понимаешь. То есть, вот эти люди, которые как рассказывают, знающие, или как они едут в этот ИГИЛ. А у нас без визы можно ездить в Турцию. Приехал в Турцию, а из Турции едь куда хочешь. Тебя отвезут. Вербовщики тут же вооружат, отвезут.
В Турцию закон путь будут через другие страны ездить.
Так точно. Потому что границы не нужны. Они, понимаешь, вот эти дебилы, которые нам десятилетиями там мыли уши, что ваш Советский Союз, окруживший себя там с контрольно-следовой полосой, там, с проволокой, собаками, пограничниками. Кому это надо в свободном мире?
В свободном мире сейчас, я думаю, люто этому завидуют и пытаются это строить, допустим, на границе с Венгрией.
Конечно, да. И потому что деваться некуда, потому что вы не понимаете, какие светят угрозы. И то, что у нас было там когда-то давно, то у вас это пришло только сегодня. Ну, понятно, мы смешные.
Основная эта проблема как раз-таки все равно не в этом. Единственный способ остановить беженцев – единственный способ. Не сократить их поток в 10, в 100 раз, а остановить. Это сделать так, чтобы они оттуда не бежали.
Я согласен. Но они уже побежали, и они побегут еще дальше. И побегут в том числе и к нам. Ну и перейдем к самому главному. Ну, вот у них идеология, а у нас идеологии нет. И что мы этому противопоставим? Грамотное потребление товаров, будем рассказывать, как грамотно потреблять надо, разоблачать сталинизм и рассказывать, какие плохие были коммунисты, ну, чему 25 лет жизни.
Будем в школе учить английскому и французскому языку, ну, то есть два иностранных языка ведем.
Угу.
С религиозным мракобесием можно бороться только знаниями. Даже другое религиозное мракобесие встречное, оно не поможет. Это количество крови с обеих сторон увеличит. А с мракобесием можно бороться только знаниями. Знания у нас сейчас сокращаются. С идеологией можно бороться другой идеологией. Идеологии у нас официальной нет.
Ну, это же придется в школах не уроки. Как они там называются, эти, про религию?
Православная культура.
Православная. Это же придется не уроки православной культуры, а количество уроков физики увеличивать.
Физику, историю.
А к чему это приведет? Вдруг окажется, что Сталин что-то полезное делал. Как с этим дальше жить?
Может, и страшнее оказаться, а то что-то полезное делал Ленин.
С этим
еще жить страшнее.
Этого, я думаю, не переживут вообще. Вдруг окажется, что СССР был не тюрьма народов, а разумно организованное что-то. Я, слушай, когда про это думаю, они ничего не делают. Вообще ничего не делают.
И, кстати, если дальше вот у нас продолжат сейчас вот бомбардировки, вот мы, американцы, продолжили, если ИГИЛ дальше окрепнет, просуществует еще хотя бы 2-3 года, то есть там сложится система внутреннего управления, то там, боюсь, что вообще может оказаться такая ситуация, что единственным выходом останется это признать и заключать с ними мирный договор.
Ну, собственно, с моей точки зрения, все к тому и придет.
Потому что побольше кричать про то, что это запрещенная террористическая организация, побольше об этом кричать и побольше бомбить, чтобы сложнее все было сделать.
Потому что, я не знаю, с моей точки зрения, как, наверное, неправильно сказать, милиционера, но перво-наперво в террористических организациях надо ликвидировать руководство, физически ликвидировать руководство и всех, кто к руководству приближен, носителей идей. Надо ликвидировать духовенство, которое подобные идеи распространяет. Мы с тобой недавно совсем обсуждали про ересь катаров, там, манихеев.
Кстати, где-то пытались уничтожить на первой Иране, во время Иранской революции. Но оказалось, что с Ираном лучше как раз-таки нормально мирно жить, и тогда проблем с тем же самым терроризмом Ирана не возникает. Просто пришлось признать, что исламская революция в Иране – это не просто дикий бардак, который нужно уничтожить, и там, так сказать, террористы закрепились, а то, что это государство. И мы это признали давно, а сейчас это же признают уже вынужденно даже американцы, хотя их посольство в свое время в Иране разгромили. Так вот, и после этого Соединенные Штаты никак не хотели напрямую договариваться с Ираном ни о чем. Сейчас договариваются. А почему? А потому что как раз-таки складывается ситуация такая, что после уничтожения Ирака, после уничтожения Сирии, в регионе, по сути, остаются две силы реальных – это Иран и ИГИЛ. И что с этим делать теперь?
А что будет с Израилем, когда там будет ИГИЛ?
Израиль пока смотрит вокруг со стороны. Ну, а что где будет с Израилем? На территории Израиля как раз-таки в этом отношении мало чего меняется. Кстати, Израиль, насколько я знаю, ИГИЛ не бомбит. Так?
Я не слышал, во всяком случае.
Так вот, турки как-то, ну, они вообще себя странно ведут. То есть, говорят одно, делают другое, а потом оправдываются за третье. Так вот, то есть, там получается, что у ИГИЛ есть два непосредственных злобных, коварных врага, негодяйских. Нет, три врага. Угу. Это религиозно-предательский, подлый, воюющий против них Иран. Ну, а также вот... связанная с Ираном Хизбалла, шиит, ну, короче, все шииты, это враги. Шиитам они головы режут направо и налево. Второй враг – это Соединенные Штаты, и третий враг – мы. Но Соединенным Штатам это по барабану, они с другой стороны Земли находятся, на другой стороне планеты. Хотя даже им будет не по барабану, честно говоря. До них тоже такие беды доберутся. А нам с нашим количеством мусульманского населения, с южными нашими соседями, ну, как... Мне, например, картина абсолютно не нравится. И вот я считаю, что вот с самого начала даже бомбардировок это была ошибка, и ошибка большая. Ошибка, сделанная ну, для того, чтобы декларировать одни цели, а достигнуть других целей. Другие цели, может быть, достигли, может быть, нет. Можно смотреть, какие они цели были, но мне же никто не отчитывался. Но декларируемые цели, они не то, что не достигнуты, они в принципе не могут быть достигнуты теми методами, которыми с ними борются. Терроризм. Ну, мы считаем ИГИЛ террористическая организация, да? Терроризм бомбардировками не ликвидируется. Никогда и нигде, никогда это не работало. То есть эту отмазку всегда использовали американцы, но всегда, и у нас всегда это в СМИ говорили, они использовали это в других целях. Правильно?
Естественно.
А теперь мы делаем то же самое.
Твой прогноз?
Мой прогноз. Террористическая угроза у нас будет возрастать. Башар Асад в ближайшее время добьется еще небольшого количества тактических успехов, которые стратегически не перерастут, потому что там уже нету единой страны. И нет такой картины, что вся Сирия ждет Башара Асада как освободителя. То есть он опирается на вполне конкретные религиозные группы. И, собственно говоря, их территория он и контролирует. И дальше ему продвинуться не получится. Национальные меньшинства типа курдов или турок на территории Сирии, они Башара Асада тоже уже своим президентом не считают. Сунниты, которые называют, населяют вот эту пустынную часть Сирии, тоже не считают его своим президентом. Как их загнать туда силой, непонятно. У Башара Асада сил не хватит. Воздушными бомбардировками, даже боевыми роботами это сделать нельзя. Для этого нужно оккупировать территорию Сирии и брать под свой контроль. То есть вводить фактически мандат какой-нибудь великой державы. Мы это потянем?
Нет.
Это сейчас нужно?
Нет.
А Соединенные Штаты, они этим не будут заниматься, потому что им это не нужно. Они этот бардак и создают. Зачем им его устранять?
Ну, вот такая получается картина. На сегодня все. До новых встреч.